Добро пожаловать, дамы и господа. Кто из вас был на предыдущем семинаре сестры Лилы? Если вы не были, я советую вам послушать. Это очень вдохновляюще было. И я планирую быть в Сан-Антонио там вместе с этим движением. Я буду заниматься с детьми. И я не увижу всю эту замечательную медицинскую работу, которая будет проводиться, но я буду знать, что я часть этого, этой большой работы. Знаете, как Трутень, часть Улья, там все нужны в Улье, поэтому я буду рад быть частью этой работы. Но даже хотя мы не начинаем вовремя, нам нужно вовремя закончить. Мне это ясно дали понять, поэтому давайте будем начинать. Преклоним колени для молитвы и начнем. Наш Отец Небесный, я прошу, чтобы Ты был с нами на этот час семинара. Мы молим, чтобы Дух Святой сделал Библию ясной для нас. Я благодарю Тебя и прошу Тебя об этом даре во имя Иисуса. Аминь. Итак, я хочу начать с краткого объяснения, что такое теология последнего поколения, как это связано с 1888 годом, и затем главный наш вопрос я задам и дам на него ответ. Last Generation Theology, или теология последнего времени, говорит о том, что поколение людей, которые будут встречать Христа, будет созревшим в какой-то, в определенной мере, когда Иисус придет. Этим они будут отличаться от других. И когда они созреют, я думаю, что вы читали эту цитату из книги «Наглядные уроки Христа», что когда Христос увидит, что его дети отображают его образ, он придет, чтобы назвать их своими. 69-я страница мне подсказывает. Ну, в любом случае, эта идея как раз составляет суть теологии последнего поколения. И вот эта готовность, это, имеется в виду готовность характера. То есть люди будут иметь совершенный характер. И откровение открывает нам, что этот характер переживет самые сильнейшие искушения, самое сильнейшее давление, но вместе с тем не поддастся этому искушению. В книге Откровения, 13 глава, это объясняется. То есть, несмотря на давление, на искушение, верные Богу останутся верными. И вот это ключевая идея теологии последнего поколения. То есть, здесь говорится о поколении, которое будет способно устоять. Когда... То есть, эти люди не согрешат тогда. Конечно, это определение можно развивать дальше, и несколько преподавателей эту идею объясняли, продвигали. Наверное, один из самых популярных из них — это Херберт Даглас. И Херберт показывала, что это важная часть плана спасения. И без такой демонстрации план спасения не может быть завершен. Эта идея, если добавить ее к тому, что я уже сказал, она дополняет понимание теологии последнего поколения. То есть это Бог хочет продемонстрировать на этом поколении людей свой первоначальный план. И если вы тоже имеете это в виду под теологией последнего поколения, то это я имею в виду. Как это связано с 1888 годом? Джонс написал небольшую книгу о христианском совершенстве. Это небольшая книга, но это прекрасная книга, посвященная путь к христианскому совершенству. Евангелие, которое было представлено в 1888 году, это победоносное Евангелие. Это Евангелие, которое ведет к победе над грехом. И Джонс в своих проповедях очень красноречиво объяснял, как Иисус исследует наше сердце, Он открывает грех, и когда вы побеждаете грех, Он ждет того времени, когда последнее будет побеждено, и вот это будет совершение Его работы в вас. То есть Он хочет завершить эту работу. Хорошо, теперь, а какой же вопрос у нас сегодня? Вопрос, который я задаю сам себе, и, может быть, и вы себе задавали такой вопрос. Есть ли два плана спасения? То есть, тот, кто там жил где-то в 18 веке, как-то по одному спасался, а тот, кто живет в 21 веке, может быть, каким-то другим путем спасается. Есть ли у Бога разные требования? Может быть, ко мне не такие, как к моему деду, например. Итак, вот эта теология последнего поколения, наверное, я вам даю понять, что я верю в эту теологию. Значит ли это, что она меняет Евангелие? Понимаете вопрос? Когда я был еще более молодым человеком, я читал книги, не помню автора, забыл я. Джордж Найт, я вспомнил. Мне нравится церковная история, он очень много пишет о церковной истории. И я скажу, что я очень много от него узнал, очень ценность церковной истории. Возможно, он услышит мою эту запись. Но я считаю, что он лучший историк, чем богослов. И мне очень понравилась история в его изложении. Хорошо, да? Я смотрю, что кто-то смотрит на меня. Я думаю, может, я что-то не то говорю. Но что я... в его книгах... И я прочитал такую мысль, и я перескажу ее своими словами, я не говорю, что я его цитирую, но он так сказал, что идея о совершенстве характера — это доктрина духа пророчества. То есть эта идея такая, что ее невозможно найти в Библии, что единственное, где она находится, эта теология последнего поколения, это только в трудах Эллен Уайт. И я думаю, что он хотел, что-то подразумевал этим, но не объяснил до конца. Ну, и это был вызов для меня, потому что если это правда, и это важно, то я тогда должен найти эту идею в Библии также. И я достал свою симфонию и сделал то, что я с успехом делал раньше. И я начал искать слово «совершенство», «совершенность» и вот такие всякие слова, чтобы посмотреть, что Библия говорит об этом учении. И Матфея 5:48. «Будьте совершенны, как совершен Отец вас Небесный». Этот стих не о последнем поколении. Это была норма для христиан во все века. То есть это ожидалось от людей от самого начала. А здесь не говорится о последнем поколении. И когда я изучал дальше это слово «совершенство» в других местах, я заметил, что это не какое-то эксклюзивное слово. Оно никак не было связано с контекстом последнего поколения. Это общая идея, что Бог ожидает, что Его народ будет жить по высоким принципам, стандартам. Он призывает нас быть милостивыми, как Отец Небесный. Так Лука описывает, Матфея говорит, будьте совершенны. А Лука говорит, будьте милостивы, милосердны. Ну, давайте посмотрим некоторые стихи еще. Второе Петра, 3 глава. Если кто-то здесь из служения Meet Ministry, нет никого здесь. Я надеялся, что кто-то будет на этом семинаре. Почему я эту Библию принес? Я знаю, что кто-то из этого служения забыл его где-то. Кстати, у меня можно ее забрать здесь. 2 Петра, 3 глава,
И мы с вами посмотрим на стих. Мы можем много прочитать, но давайте с 14 стиха прочитаем. «Итак, возлюбленные, ожидая сего...» Всего это чего? Это что земля и все дела на ней сгорят, да? Разгоревшиеся стихии разрушатся. Пришествие Христа. Итак, ожидая сего, подщитесь или старайтесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире. Это последнее поколение, тоже контекст какой. Ну да, потому что здесь говорится о пришествии Христа. И он говорит, что когда Христос придет, то нужно, чтобы мы были неоскверненными и непорочными. То есть вот здесь идея эта открывается. Опыт народа последнего поколения здесь описаны, здесь встречаются слова, отличные от совершенства. То есть синонимы неоскверненные и непорочные. Хорошо. Продолжим читать. «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением». Предположим, что сегодня вы достигли этого состояния. Вы сегодня неоскверненные и непорочные. Значит ли, что это для вас спасение, что вы стали неоскверненными и непорочными? Что такое спасение здесь? Ну, конечно, здесь говорится, долготерпение Господа — это спасение. То есть, независимо от того, сколько вы не грешите, например, это никак не отменит прошлые грехи ваши, понимаете? То есть, долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости написал вам. Как он говорит, где? Об этом во всех посланиях. Ага, то есть он об этом говорит во всех посланиях. Вот это меня очень заинтересовало. Я начал задумываться, а правда ли, что Павел во всех своих посланиях говорит об этом? И вот это включает в себя то, что при пришествии Христа мы должны быть неоскверненными и непорочными. Я начал думать, может быть, действительно так. Я начал исследовать это. 1 Фессалоникийцам, 3 глава. 1 Фессалоникийцам, глава 3, стих 12 мы рассмотрим. «А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какую мы исполнены к вам». Замечательно, говорит этот стих, вписывается в контекст того, что говорила доктор Лоуис, что мы должны любовью служить друг другу и так далее. Теперь 13 стих. Чтобы для этой цели, да, для этого результата, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцом нашим. И вот здесь когда это должно быть? В пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. То есть, тот же самый контекст, как у второе послание Петра? Да, то же самое, здесь говорится о пришествии, и тот же самый результат. И здесь, кстати, объясняется, как можно достичь такого состояния. То есть, нужно преисполняться любовью. Исполняться и преисполняться, то есть ваша любовь ко мне, моя любовь к вам, а также ко всем людям, которые еще не знают истины. То есть любовь должна возрастать. Я вспоминаю Матфея 24 главу, где говорится, что в то же самое время, в конце времени, по причине умножения беззакония, во многих ухладеет любовь, так? Посмотрите еще Филиппийцам, 1 глава. То есть, что мы делаем сейчас? Мы собираем выражение из трудов Павла, потому что во всех своих посланиях, как сказано во 2 Петра, 3 глава, он говорит об этом. То есть, он говорит о том, чтобы быть непорочными, при пришествии Христа. Филиппийцам 1 глава, стих 6. «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». В некоторых версиях сказано, будет не просто совершать, а завершит его. То есть Павел был уверен, что то, что Бог начал, он будет продолжать делать аж до возвращения Христа. В некоторых словах используется слово «завершать», в некоторых «совершать». То, что я уже прошел, вы имеете в виду? Да, первое, это было 2 Петра, 3 глава, где-то 14 стих. Я не помню все стихи, но я главы запоминаю. Затем мы рассмотрели с вами 1 Фессалоникийцам, 3 глава, 12-13 стихи, а сейчас Филиппийцам, 1 глава, стих 6. А теперь мы перейдем к 1 Коринфянам, 1 глава. 1 Коринфянам, 1 глава. Мы начнем с 5 стиха. Здесь говорится, «Потому что в нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием». То есть Иисус обогащает нас каким-то образом. Он дает нам больше знания, Он будет говорить с нами. 6 стих. «Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас». Адвентисты знают, что, по крайней мере, в Откровении, в одном месте, по крайней мере, свидетельство Иисуса — это дух пророчества, Откровение 19.10. Давайте посмотрим, а подходит ли оно сюда. Итак, «Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас», то есть в Коринфской церкви. 7 стих. «Так что вы не имеете чего? Недостатка», то есть, кажется, свидетельство Иисуса — это дар, дар, который утвердился в Коринфской церкви, и когда они его получили, у них не было никакого недостатка, ни в каком даровании. То есть, они во всяком познании они получили дарование. Я дочитал 7 стих? Нет, не дочитал, давайте дочитаем. Итак, «так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа». То есть, опять же, время здесь. Те, кто ожидает пришествия Христа, мы тоже должны пережить подобный опыт, как коринфяне. Они ожидали пришествия Христа? Да, они ожидали. В 15 главе объясняется более тщательно о втором пришествии Христа. Но здесь мы видим, что они ожидали, и у них есть все дарования, и у них есть свидетельство Иисусова, Христова, то есть это дух пророчества. Я объясняю это все, но теперь посмотрите на 8 стих. «Который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными или непорочными в день Господа нашего Иисуса Христа». Итак, опять непорочное здесь слово. То же самое время, так мы видим, то же самое время, пришествие Христа. И здесь говорится, что мы будем неповинными, то есть без вины, или непорочными. И это благодаря тому, что у нас нет недостатка ни в каком даровании, в том числе в свидетельстве Иисуса, то есть в духе пророчества. Давайте 2 Коринфянам 6 глава рассмотрим теперь. Церковь в Коринфе, кажется, была единственной церковью, которой Павел писал послание, и мы понимаем, что у них там были живые пророки. Вот с 12 по 14 главы объясняется дар пророчества, говорение на языках, в книге «Деяния» упоминается несколько стихов, где были живые апостолы, но ни одна из них не получала наставления от них письменных. Хорошо, вы открыли 2 Коринфянам? Я еще нет. Давайте я сейчас открою. 6 глава. 2 Коринфянам, 6 глава. То есть, Я вам вот это сейчас веду тем путем, который я сам прошел. Я шел по этим стихам. 2 Коринфянам, 6 глава. А, я прошу прощения. А, нет, все-таки да, я думал, это 1 Коринфянам. 2 Коринфянам, посмотрите на стих 17. «Потому выйдите из среды их и отделитесь, — говорит Господь, — и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». Очень похоже на вторую ангельскую весть. «И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дщерями, — говорит Господь Вседержитель». Простите меня за мой голос. Итак, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Господнем. Я не нашел здесь временной период, который бы указывал на время, на второе пришествие Христа. Ну, очень интересно это, правда? То есть, очевидно, здесь говорится о совершении святыни или совершенствовании в страхе Божьем. Это уже 7 глава, 1 стих был. Ефесянам 4 глава теперь. Ефесянам, 4 глава. Мне кажется, что вы должны быть знакомы с этим стихом, потому что вы проводили библейские уроки со своими соседями. И здесь говорится о дарах Духа, они будут до конца времени. Итак, открыли, да, Ефесянам, 4 глава. Мы посмотрим стих 11. «И поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями». Иных. А вот перед словом «учителями» нет слова «иных». То есть пастырь и учитель — это одно и то же. Так, то есть пастырь и учителя имеется в виду. Пастырь-учителя. Зачем? «К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем единство веры и познание Сына Божия». Итак, мы видим здесь время также. До какого времени будут дары в церкви? До завершения работы. И в 13 стихе объясняется завершение этой работы. «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Вот чего я ожидал. То есть, то, что дары даны церкви до конца, и мы должны прийти в меру полного возраста Христа. То есть, очень похоже на то, что там сказано было в книге «Наглядные уроки Христа». И то, что мы читали во втором послании Петра, 3 глава, что Павел говорит об этом во всех своих посланиях. Хорошо, ну а как же вопрос спасения? Давайте вернемся к 1 Фессалоникийцам, 5 глава. Для меня это было такой поддержкой, и мне нужно быть аккуратным, как я говорю, потому что если я не буду держать себя в руках, я расплачусь перед вами. Верить в совершенство характера в теории еще не значит, что ты веришь, что это с тобой может произойти. Кто-то может сказать «Аминь», да? Это естественно, потому что ты читаешь это в трудах, в Библии, но ты себе не представляешь, что это с тобой может произойти. 5 глава. Мы не будем читать с 16 по 20 стих, но я хочу, чтобы их просмотрели. У них нет тем каких-то. Там есть... там нет, вернее, не тем, а подлежащего нет. Но какое подразумевается подлежащее? Здесь говорится «всегда радуйтесь». Имеется в виду «вы». «Вы всегда радуйтесь». То есть, можно подставить, что вы должны всегда радоваться, вы должны непрестанно молиться. И стих 19 сказано, вы не должны духа угашать. И стих 20, и вы не должны унижать или пренебрегать пророчество. 21 стих, вы должны все испытывать. 22 стих, мы с вами должны удерживаться от всякого рода зла. 23 стих совсем по-другому звучит. Здесь подлежащее уже не вы. Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте. Или во всей святости в английском. То есть полностью. 23 стих. Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело, во всей целости, да сохранится. То есть здесь говорится о том, что вот эта полнота святости наступит не только в момент пришествия Христа, но будет еще до того, то есть оно будет сохраняться. Во всей целости да сохранится без пороков в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Итак, кто освящает? Бог. И если вы не уловили смену или перемену в подлежащем, посмотрите, следующий стих, он подчеркивает эту идею. «Верен призывающий вас, который и совершит сие». То есть я могу в это верить. Я могу иметь уверенность, что Бог завершит то, что Он начал. То есть, как начальник или автор моей веры, Он будет и совершителем веры моей. И я понял, знаете, что то, что Петр говорил, не было преувеличением. На самом деле, Павел во всех своих посланиях писал об этом. Он не всегда писал о том, что последнее поколение будет непорочным, и святым, и так далее. Но во многих местах он писал, даже вот в метафорах Христа и невесты, он хочет очистить ее баню водную посредством слова, чтобы она была свята и непорочна. То есть, это цель его. То есть, во всех своих посланиях он упоминает это, а также говорит о милости, о терпении Христа, что это спасение для нас. История этой земли закончится катаклизмом, и он говорит об этом также. Это не перемена какая-то в Евангелии. Вот почему я пришел к этому заключению. Потому что от самого начала Иисус требовал, чтобы мы претерпели до конца. Всегда было у него ожидание такое, что претерпевший же до конца спасется. Всегда была правда, что если ты отвернешься от праведности, то лучше бы тебе было не познать этот путь праведности. То есть всегда было верным то, что мы стали причастниками Христа. Я вспоминаю Евреям 3 глава, может быть, 12 стих, где говорится, что мы стали причастниками Христа, если только сохраним до конца нашу веру. Стих 6. Если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Евреям 3:6. Библия представляет, ну, везде эту тему, что если мы отречемся от своей веры, это приведет нас к осуждению. Я живу в Акадельфе, в Аркенсо и Арканзасе, и там большой баптистский университет, то есть там все об этом говорят, это все. Библия ничего такого не учит. Библия... Да, давайте посмотрим Евреям 10 главу. Библия ничему такому не учит. Евреям 10 глава, посмотрите стих 35. Если вы опытный исследователь Библии, вы узнаете в этом отрывке цитату из книги Аввакума. «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет, и не умедлит. Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя». Видите ли вы здесь, что это вопрос жизни и смерти, если мы поколеблемся? Ну, может быть, не стоит об этом говорить с теми людьми, которым вы проводите первый библейский урок. Но вот эта ветхозаветная фраза «праведный верою жив будет», которая стала девизом реформации, здесь говорится об адвентистском движении. Это из книги Аввакум, 2 глава. И здесь, там говорится о том, что многие после разочарования отошли от веры, а далее сказано «праведный верою жив будет», то есть праведные не отворачиваются, они не отходят от веры. И вот здесь связь с этой фразой «праведный верою жив будет» и «не оставляйте упования вашего», то есть здесь перекликаются, это синонимы. «Праведный жив верою будет, и не оставляйте упования вашего» — это то, что Бог от нас ожидает. То есть мы ходим верою, мы стремимся к праведности, но Бог хочет, чтобы мы и продолжали идти, постоянно идти, и в конце времени, если вы будете жить так, как жил, может быть, дед ваш, но вы будете результат иметь другой. Давайте откроем теперь Евангелие от Марка. 4 глава. Марка, 4 глава. Мы 26 стих прочитаем. Итак, 26 стих, Марка 4 глава. «И сказал, Царствие Божье подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва». Или пришло время урожая. О чем он говорит здесь? В этой притче о Царстве Небесном. А на что оно похоже? Оно подобно, как Аполлос сеет, или Павел сеет, они сеют Слово Божье. Но согласно 1 Коринфянам 3 глава, Павел и Аполлос не могут взращивать. Так или нет? Они не дают роста. Я не понимаю этой притчи до конца, потому что кажется, что человек, который сеет, он же и пожинает. Ну, не так на земле здесь происходит, хотя у фермеров так. То есть мы можем посеять, мы можем поливать, Бог растит, но кто будет собирать? Мы не будем собирать. То есть я думаю, что здесь нужно что-то уточнять. Но здесь говорится о Царстве Божьем. И в каком-то смысле семя может быть совершенным на любом этапе. Оно совершенное, когда только прорастает. Оно совершенное, когда оно начинает давать колос. И растение может быть совершенным. Совершенное имеется в виду, как, ну, оно не болеет, не заедают его вредители какие-то. То есть оно, если оно хорошо растет, значит все хорошо. Но вы его не начинаете жать, когда оно достигает 30 сантиметров в высоту, например. Это совершенство, оно требовалось всегда. Совершенство роста. То есть Бог всегда требовал, чтобы мы повиновались Ему. И Он написал все это, чтобы мы не грешили. Если мы грешим, то у нас есть ходатай пред Отцом, Иисус Христос, праведник. Но Он никогда не хотел, чтобы мы настолько были сконцентрированы на этом. Вы понимаете, если мы сконцентрированы на ходатае только, то мы не будем расти. Итак, голос этот созревает, но в какой-то момент он созревает, он становится совершенным. Может быть, слово «совершенным» не нравится кому-то, но... Хорошо, давайте возьмем слово «зрелым». Если оно зрелое, для фермера это говорит, что пришло время жатвы. Это вам напоминает что-то из книги Откровения? Это 14 глава. 14 глава книги Откровения берет отсюда пример, с этого места. Ну, давайте откроем книгу Откровения, 14 глава. Я скажу кое-что. Вы можете быть благочестивым человеком, совершая Божье дело, преподавать что-то народу Божьему, но это может быть неправда. Это не значит, что вы нечестивый человек. Это просто говорит о том, что вы человек. И поэтому, если я скажу, что некоторые люди, которых вы любите, они неправильно учат, я думаю, что вы поймете, что я не говорю, что они плохие люди. Я не буду их называть по имени, но любой, кто говорит, что... что Христос придет в 2030 году, или в 2031 году, или через несколько лет, там, и так далее. Это неправда. Это неправда. Помните, в 2008 году был экономический кризис, и некоторые начали считать, что скоро Христос придет. Послушайте, ни один фермер не читает журнал, знаете, и там говорится, что пришло время жатвы, да, и он смотрит на свой урожай, он зеленый, он говорит, но все, время наступило. Иаков говорит, что долго терпит земледелец, он ожидает дождя. Ну, конечно, мы понимаем, что он не только дождя ожидает, он ожидает зрелости урожая. Итак, вы открыли Откровение, 14 глава. Здесь стих 14. Мы могли бы и 13 прочитать, потому что здесь говорится о том, как закончится исследование здоровья адвентистов 2. Здесь говорится о том, что Господь усыпит некоторых своего народа до наступления времени скорби. И, конечно, это испортит статистику влияния вегетарианства, и вы не увидите его полную пользу. Не знаю, понимаете ли, о чем я говорю, но Исаия говорит, что праведник умирает, и никто не подумает, что Господь защищает его от зла. Может быть, это 56 глава, но я не помню точно. Итак, Откровение, 14 глава, после 13 стиха, где говорится о том, что многие из верных людей умрут, но они будут благословенны, они будут блаженны. «Отныне блаженны мертвые», написано, «умирающие в Господе». Бог не от всех требует, чтобы все были зрелыми или совершенными. Он требует, чтобы они были верными до смерти. Но Бог говорит, что Он завершит то, что начал, и Он сохранит нас непорочными в пришествии Христа. Итак, 14 стих. «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому. На голове его золотой венец, и в руке его острый серп. И вышел другой ангел из храма, и воскликнул громким голосом к сидящим на облаке, «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела». То здесь говорится о каких-то часах, которые пробили полночь. Почему время пришло жатвы? Потому что сказано, жатва на земле созрела. Вот почему пришло время жатвы. То есть я думаю, что мир, вот эта жатва созреет не благодаря каким-то часам, и пророческим часам, или каким-то еще часам, а потому что жатва на земле созрела. Когда читаешь Откровение 7 главу, там говорится о печати Божьей, вы понимаете, что есть связь между печатью Божьей и теологией последнего поколения. Печать не будет помещена на чело человека, который лелеет грех, и любой, который не переживает этот опыт, кто не возрастает в любви, кто не пользуется дарами, которые мы читали, и дары, связанные с этим опытом. То есть Бог обеспечил нас всем необходимым, Он дал нам свет, чтобы завершить работу. И если мы выдержим до конца, то Он совершит свою работу в нас. Итак, давайте я повторю некоторые евангельские мысли, которыми я поделился, и, может быть, в этих мыслях нуждались ваши прародители. Многие люди в предыдущем поколении до меня очень разочаровались с теологией последнего поколения. Они верили в нее, но их опыт, они не пережили тот опыт. И у них появилась идея такая, что если Христос придет сейчас, то я погибну, потому что во мне Божье дело не совершилось. Но это не седьмая глава Откровения. Седьмая глава не говорит о том, что вот плохо, мои рабы не имеют печати Божьей. Что говорится там в седьмой главе Откровения? «Держите ветры до тех пор, пока не запечатлятся». То есть метафора здесь из 9 главы Иезекииля. И в Иезекииле 9 глава говорится, что там один с прибором песца, он говорит, что дело завершилось. И тогда, то есть когда он завершит свою работу, тогда только будет истребление. То есть я пытаюсь этим сказать, что вот эта доктрина не является какой-то непонятной. И Джордж Найт не прав. Это библейская доктрина. И Евангелие, которое открывается в ней, заключается в том, что Бог дает мне посильную работу. Он создал меня. Как я могу объяснить это? У некоторых у вас есть дети. Вы никогда, когда им 7, 8, 9 лет, вы никогда не будете поручать им работу перекрасить, например, стены в гостиной, так или нет? То есть вы просите, чтобы они помыли посуду, чтобы они вытерли стол, может быть, вы после них вытрете потом еще раз. То есть я хочу объяснить, что Бог наш Отец, и Он возлагает на нас определенные бремена. Например, молитесь непрестанно, всегда радуйтесь. Он говорит, удерживайтесь от всякой видимости зла, пророчества не угашайте. Но Он никогда не говорил нам, полностью освятите себя. Мы не можем это сделать. Это слишком много для нас. Даже если мы будем пытаться, мы огромные проблемы будем иметь. Он говорит, верен призвавший вас, который и совершит сие. Это часть Евангелия. Также 2 Петра 3 глава, там говорится, что Он долготерпит нас. Когда меня пригласили выступить на GYC, в этот раз, может быть, вы не знаете об этом, но Доктор Мор и я должны были одну проповедь приготовить, и он к тому времени 6 проповедей уже приготовил. Когда меня пригласили вместе с доктором Мором прочитать лекции, мы должны были осветить тему 1888 год и почему Христос еще не пришел. Вот связь. В 1888 году было открыто Евангелие очень тщательно, и оно включало в себя победоносный опыт жизни, что если люди будут держаться этого, это позволит Богу излить поздний дождь и завершить дело, и полностью осветить свой народ, и осветить всю землю славой Своей, и дало бы такую силу, что Евангелие бы очень быстро было распространено по всей земле. И это было бы намного эффективнее, чем то, что мы видели до сих пор. И затем пришел бы конец. И причина, почему Христос еще не вернулся, потому что запечатление еще не завершено. А почему оно не завершено? Потому что мы еще не позволили, чтобы оно завершилось. И Евангелие, открытое в 1888 году, это вечное Евангелие. Здесь говорится о вечном завете. И имея тот свет, который Бог нам дал, если бы Он дал этот свет нашим прародителям, и если бы они были верны, то они имели бы тот же опыт, который можем иметь мы. То есть работа бы завершилась уже, и мы бы уже созрели. Я думаю, что у меня 3 минуты осталось, но я уже все сказал, и поэтому я еще раз повторю это, и мы помолимся и завершим. Совершенство характера — это не доктрина Эллен Уайт, хотя она много говорит об этом. Вы не можете доверять ей и не верить в это. Вы не можете читать то, что она написала, и как-то так относиться к этому, знаете, сквозь пальцы смотреть на это. Она слишком много говорит на эту тему. Это нельзя упустить. Но неправда, что она автор этой идеи. Это библейская идея. У Иисуса есть невеста, и Он хочет, чтобы она одела в свои прекрасные одежды. Иисус может завершить то, что начал. Он не только начальник, то есть автор нашей веры. Он не только начал, начальник в смысле начал, но Он и совершитель. То есть Он сделает нас непорочными, без пятна, порока. Понимаете? Апостол Иоанн также написал книгу «Откровение», и 144 тысячи стоят непорочными перед престолом. Захария говорил об этом же. То есть я пытаюсь объяснить, что это не какая-то потерянная идея, какая-то странная. И когда некоторые люди говорят, что это странная идея, я могу сказать, что это как завеса была над глазами иудеев. Потому что они не хотели видеть, что Иисус — это Мессия. И до сих пор есть какое-то покрывало на лицах у людей, многих людей, которые не могут понять эту идею. Значит ли это, что я возлагаю на вас бремя, что вы должны стать совершенными? Нет, это раздавило бы вас. Я хочу возложить на вас другое бремя, чтобы вы были верны. И Христос будет работать в вас, и Его силой, Своей силой Он изменит вас. Если вы будете держаться за Него, Он будет вас еще крепче держать, чем вы Его. И Он совершит то, что начал. Я так рад этому. Я очень слабый человек. Поэтому мне нужны обетования. Я так благодарен за то, что они есть, и что мы можем полагаться на них. Как сестра Неблет говорит, положиться на них. Давайте склонимся для молитвы. Наш Отец Небесный, я благодарю Тебя за Твое долготерпение, за то, что Ты не пришел преждевременно, до завершения работы. И я стою на обетовании, что когда начнет звучать седьмой ангел, тайна Божья совершится. И обещание, что остаток не будет грешить. Обетование, что мы будем взирать на того, кого пронзили. И будем плакать, как сын плачет над своим единственным отцом. Отец над своим единственным сыном. Мы просим, чтобы Ты помог нам возрастать в любви, чтобы мы стали непорочными. Молим, чтобы Ты осветил нас во всей полноте и сохранил наш дух, душу и тело непорочными в пришествии Иисуса Христа. Прошу об этих дарах во имя Иисуса. Аминь. Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.